Орден архитекторов 5, глава 1, кладбище самоубийц, княжество Лихтенштейн. Кирилл Александрович Полянин, которого многие знали под прозвищем «Скала», с удовольствием разрядил магазин своей винтовки в старую покрышку. В воздухе запахло порохом. Он с удовлетворением отметил, что все пули легли точно в цель, оставив на покрышке аккуратные круглые дыры. «Скала» всегда любил оружие. Оно было для него не просто инструментом, а верным другом, который никогда не подведет. Взгляд «Скалы» остановился на Теодоре, который, полностью погруженный в работу, колдовал над кучей металлолома. Парень буквально играючи перерабатывал груды металла и каменного мусора, ржавые трубы превращались в новые, бетонные блоки появлялись из ниоткуда, а сломанная техника возвращала свою работоспособность. За последнее время «Скала» уже успел привыкнуть к тому, что для этого молодого человека нет ничего невозможного. «Скала», будучи опытным воином, видел в своей жизни немало чудес, но то, на что был способен Теодор, превосходило все, с чем ему доводилось сталкиваться. Этот еще совсем юный парень владел силой, о которой большинство магов этого мира могли только мечтать. Внезапно взгляд «Скалы» остановился на трех черных точках, которые появились в небе. Он нахмурился, пытаясь разглядеть, что это такое. Не теряя времени, он бросился к своей машине, вынул из багажника снайперскую винтовку и, прицелившись, стал внимательно рассматривать приближающиеся самолеты. Через мощный оптический прицел он без труда разглядел подвешенные под крыльями самолетов черные сигары, авиабомбы, сотки. Определил «Скала» калибр, и, судя по всему, артефакторные. Он сразу понял, что это авианалет, и что шансов у них практически нет. Даже будучи сильным одаренным, он не сможет выжить под градом бомб. Когда «Скала» рассказал обо всем Теодору и увидел, как с самолетов начали падать бомбы, первым его порывом было броситься к своему господину, чтобы попытаться закрыть его собой. Он активировал свой энергетический доспех, но он не успел даже сдвинуться с места. Земля под его ногами вдруг вздыбилась, и огромный земляной щит, похожий на большой кокон, окружил его со всех сторон. «Теодор!» — прокричал «Скала», пытаясь пробить земляную преграду. Но его голос, заглушаемый ревом пролетающих самолетов, потонул в нарастающем гуле. В этот момент раздался оглушительный грохот. Первая бомба, сброшенная с самолета, упала на землю, взметнув в воздух огромный столб пламени, дыма и земли. За первой бомбой последовали и остальные. Земля содрогалась от взрывов, все вокруг было окутано густым черным дымом. «Скала», находясь внутри своего земляного щита, чувствовал, как дрожит земля под его ногами. Уши заложило, а в глазах потемнело. Следующая минута была похожа на кошмар. Бомбы падали одна за другой, взрывались, превращая окружающее пространство в настоящий ад. Осколки металла, куски бетона, пыль, грязь, все смешалось в хаотичном танце смерти. Когда все стихло, «Скала», кашляя, выбрался из-за земляного щита, который уже осыпался, превратившись в груду земли. Рядом стоял бледный Теодор, с окровавленным лицом, и тяжело дышал, но его глаза горели торжеством. «Скала» с удивлением осмотрелся по сторонам и понял, что вокруг каждого рабочего появились такие же земляные щиты, которые и защитили их от смертоносных взрывов. А уже через мгновение Теодор, подняв снайперскую винтовку, выстрелил по удаляющимся самолетам. Два кукурузника начали падать вниз. Сначала «Скала» удивился, что тот умеет так метко стрелять, а потом, еще раз сопоставив, на что способен Вавилонский, решил, что уже давно пора перестать удивляться. По состоянию Теодора было видно, что он выложился на пределе своих возможностей, его тело дрожало, из носа шла кровь. «Скала» почувствовал себя виноватым. Он, глава гвардии рода Вавилонских, оказался беспомощным, словно птенец, запертый в клетке. А Теодору пришлось отдуваться за всех. Когда на горизонте появилась колонна автомобилей, «Скала» ощутил прилив энергии. Наконец-то он сможет проявить себя и показать, что еще не растерял сноровку. Снова взяв в руки свой верный автомат, он двинулся к дороге. Это был его звездный час. «Скала» пробирался, осторожно ступая по земле. Все окружающее пространство было буквально нашпиговано минами, и одно неверное движение могло стоить ему жизни. Он шел, внимательно глядя под ноги, и вскоре заметил, что некоторые камни на его пути самостоятельно передвигались, складываясь в подобие небольших башенок. Он понял, что Теодор, тратя последние силы, таким образом маркирует для него опасные участки. «Вот же неугомонный, даже лежа без сил, продолжает помогать мне», — хмыкнул про себя скала, обходя минные ловушки. Так даже не интересно. Когда он добрался до дороги, то увидел, что половина машины с колонны подорвалась на минах. Три автомобиля, объятые пламенем, лежали на обочине, а остальные, резко затормозив, видимо, не решались ехать дальше. Они уже начали разворачиваться, пытаясь выйти из зоны поражения. «Не так быстро», — усмехнулся скала. Он выбрал удобную позицию за большим валуном, прицелился и выстрелил. Пуля попала в колесо одного из автомобилей, и тот, потеряв управление, врезался в дерево. Затем скала перевел огонь на вторую машину, которая пыталась уехать, развернувшись. После очереди выстрелов эта машина получила несколько пуль в колеса и завалилась на бок. Последняя машина маневрировала между деревьями, пытаясь скрыться, но скала прицелился и выстрелил несколько раз в двигатель. Задымив, она остановилась. Несколько человек выскочили из автомобиля и бросились в рассыпную. Скала, не теряя времени, открыл по ним огонь. Бой был недолгим. Уже через несколько минут все было кончено. Шестеро бойцов лежали на земле, а остальные шестеро стояли на коленях с поднятыми руками. Скала, тяжело дыша, подошел к ним. «Не стреляйте!» – заорал тот, что был ранен в ногу. «Мы сдаемся!» «Встать!» – рявкнул скала, направив на них ствол. «Руки за голову!» Пленники, нехотя, поднялись, с трудом держась на ногах. «Что ж, господа!» – с усмешкой произнес скала. «Поздравляю! Вы только что выиграли приз, возможность остаться в живых. Если, конечно, будете сотрудничать и расскажете все, что знаете о своих хозяевах. В противном случае», он многозначительно передернул затвор автомата. Пленники обреченно переглянулись. «Когда скала отправился навстречу нашим непрошенным гостям, я сделал последнее, на что был способен, указал ему путь, подсвечивая левитирующими башенками из камней спрятанные в земле мины. Это окончательно выбило меня из сил, и я все-таки потерял сознание. Очнулся я здесь же, на кладбище самоубийц. Меня заботливо перенесли в ангар, оборудовав импровизированную спальню, где я и проспал до самого утра. Но как следует выспаться и отдохнуть мне не удалось. Энергетические каналы были истощены, будто кто-то пропустил по ним ток высокого напряжения, выжигая изнутри. Мое магическое ядро, обычно пульсирующее энергией, теперь напоминало пустой сосуд, от которого исходила лишь тупая, ноющая боль. Голова раскалывалась, а мышцы болели так, будто я пробежал марафонскую дистанцию. К удивлению, обнаружил, что рядом находятся Анастасия и Фредерик. Они увидели, что я проснулся, и дворецкий тут же протянул мне какой-то ароматный настой на травах, который, по его словам, придаст мне сил и быстро поставит на ноги. «Пейте, господин», — сказал он. «Этот отвар — мой секретный рецепт, передающийся в нашей семье из поколения в поколение. Он поможет вам восстановить силы и снять головную боль». Я с сомнением посмотрел на темно-коричневую жидкость, которая издавала резкий, немного горьковатый запах, но все-таки сделал несколько глотков. Отвар оказался неожиданно приятным на вкус, с легкой кислинкой и пряным послевкусием. «Спасибо, Фредерик», — сказал я, возвращая ему чашку. «Ни за что, господин», — кивнул дворецкий. «Пейте, пейте еще, вам нужно как можно больше жидкости». Я сделал еще несколько глотков, а затем, отложив чашку в сторону, с любопытством посмотрел на Анастасию, которая все это время молча сидела рядом. «Как вы здесь оказались?» — спросил я. «Как только я узнала, что на тебя было совершено нападение», — сказала Анастасия, — «мы с Фредериком тут же выехали сюда. Мне Кирилл Александрович позвонил и рассказал, что на вас напали. Сказал, что все в порядке, но тебе нужно немного отдохнуть. И Борис вас привез», — уточнил я. «Нет», — Анастасия отрицательно покачала головой. «Мы сами». «Сами?» — удивился я. «На чем?» «На машине Бориса», — пояснила она. Я нахмурился. «На машине Бориса? Но у него же...» «Ах, да, точно», — вспомнил я. «У него же теперь две». Недавно Боря, глядя на мой переоборудованный джип, с досадой заметил, что он, конечно, хорош, но уж больно громоздкий, и попросил дать ему что-нибудь поменьше и побыстрее, так как в городе на большой машине неудобно передвигаться. Учитывая его верную службу, я не стал ему отказывать, и выделил еще один автомобиль, серебристый седан, который мы позаимствовали у одного из недоброжелателей. «Но как же, я замялся, как вы вообще сюда добрались? Тут ведь можно легко взлететь на воздух». «В смысле?» — непонимающе посмотрела на меня Анастасия. Она явно не знала о минах, которыми была усеяна вся территория. Фредерик же, напротив, лишь скромно улыбнулся, делая вид, что очень удивлен. «Ни о каких минах я не слышал, господин», — сказал он. «И что, просто так и ехали?» — с подозрением спросил я. «Совершенно верно», — Фредерик невозмутимо пожал плечами. «Ехали спокойно, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, никаких мин не встретили». Он хитро улыбнулся, и в очередной раз я подумал, что дворецкий не так прост, как может показаться на первый взгляд. Когда они уехали, я еще немного поспал. Отвар, который дал мне Фредерик, оказался действительно чудодейственным. После него я почувствовал себя намного лучше, и энергия начала медленно, но верно возвращаться ко мне. Когда проснулся, увидел, что рядом со мной сидит скала и чистит свое оружие. «Как дела, дядь Кир?» – спросил я. «Все хорошо», – ответил скала, не отрываясь от чистки автомата. «Удалось задержать 6 пленников, а все следы ночной перестрелки уже прибрали. Мы с рабочими и Гансом потрудились на славу, так что комар носа не подточит». «Отлично», – кивнул я, присаживаясь на кровать. «А что там с пленными?» «В этом и заключается единственная проблема», — ответил скала. «Они тут, сидят в соседнем гараже, и надо бы их куда-то спрятать». «А ты их допрашивал?» — уточнил я. «Обижаешь?» — усмехнулся скала. «Само собой. И кто они такие?» Скала махнул рукой. «Это повстанцы», — ответил он. «Решили старые обиды вспомнить». «Старые обиды?» — удивился я. «Ты хочешь сказать, что эти долбаные повстанцы решили скинуть на нас бомбы, чтобы отомстить тебе?» Скала кивнул. «Да», — ответил он, — «старые обиды они такие, то есть я с трудом поднялся с кровати, они готовы лупить в такое место, в котором непонятно, что может случиться, где может все взлететь на воздух и погибнет куча невинных рабочих, лишь бы отомстить тебе». Тот невозмутимо кивнул. «Ясно. Раз так, тогда они полностью в твоем распоряжении. Только узнай, где у них главная база, мне это нужно для полной картины». Скала с сомнением покачал головой. «Не уверен, что у них есть главная база», — ответил он. «Они всегда работают мелкими группами, кочуют, перемещаются, используют конспиративные квартиры. Значит, найди их ячейку», — сказал я. «Думаю, ты справишься». «О, да», — усмехнулся скала, — «я справлюсь. Хотя», — задумался я, — «помощь?» «Да нет, Теодор», — сказал он, — «я предпочитаю действовать по старинке. Сломанные кости», — он многозначительно усмехнулся, — «разговорят кого угодно». «Как знаешь», — пожал плечами я. «Так, а что за проблема с пленниками?» «Полчаса назад сюда приехала полиция», — пояснил скала, — «и сейчас они изучают территорию». «Это они по поводу взрывов», — уточнил я. «Ну да», — кивнул он. «Дорогу мы сразу расчистили, машины из приехавшей колонны Ганс с рабочими уже переработали на металлолом и спрятали в общей куче. А вот пленников могут найти». «Не волнуйся», — сказал я. «Я поработаю над этим». Я потянулся к своему магическому источнику и осторожно активировал дар, нехотя, будто со скрипом, но он откликнулся. Все-таки сил было еще маловато, но часы спокойного отдыха сыграли мне на пользу, так что я снова был в строю. Быстро просканировав территорию, направил поток своей энергии в землю. Под моим воздействием земля в нужном месте начала колыхаться, словно желе. Затем под гаражом с пленными образовался глубокий провал, в который они и провалились, оказавшись в подземной ловушке. Воздуха им хватит на несколько часов, так что пускай посидят, подумают над своим поведением. Я потратил еще несколько минут, чтобы из земли и обломков бетона сделать надежную крышку, которая скрыла провал от посторонних глаз и ненужного шума, так что они могут орать сколько угодно, никто их не услышит. «Все готово», — сказал я. «Теперь полиция точно никого не найдет». Я вышел из ангара и направился к полицейским, которые как раз осматривали места взрывов. «Добрый день, уважаемые», — обратился я к ним. «Чем могу быть полезен?» Ко мне подошел главный инспектор, высокий, сухощавый мужчина в форме, с усталым выражением лица. Он представился и предъявил свое удостоверение. «До нас дошла информация, что вчера ночью здесь были взрывы», — пояснил он. «Что за чертовщина здесь творится? Вы, господин Вавилонский, являетесь владельцем этого участка?» «Да», — кивнул я. «И я полностью с вами согласен, творится полнейший беспредел. Кто-то атаковал мою рабочую площадку. Надеюсь, что вы с этим разберетесь. У меня, между прочим, вон целый ангар снесло, в котором была куча строительных материалов. И я, как законопослушный гражданин, буду вынужден обратиться к своим юристам, чтобы оценить ущерб. «Вы, кажется, не понимаете», — нахмурился полицейский. «Это вы, господин Вавилонский, сейчас, подозреваемая сторона. На вас пришло заявление». «Что?» — я с недоумением посмотрел на него. «Вы в курсе, что меня вообще-то бомбили с самолетов?» Полицейский задумчиво посмотрел в свои бумаги. «Да», — кивнул он, — «в заявлении действительно указаны самолеты. Вот только написано, что они летели распылять сельскохозяйственные химикаты над полями. Но, пролетая мимо этого места, подверглись массированному обстрелу, в результате чего два борта были уничтожены, а взрывы на территории – результат детонаций находившихся на борту химикатов». «Каких еще химикатов?» Судя по всему, он запнулся, снова заглядывая в бумаги, самолеты перевозили фосфор, содержащие удобрения, которые, при определенных условиях, могут быть взрывоопасными, а еще аммиачную селитру, которая тоже ГМ. «Ну ладно, это мы еще выясним. А вот что насчет пострадавших гражданских машин?» «Каких машин?» Я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь. Инспектор снова ткнул пальцем в свой документ. «Вот», — сказал он, — «тут указано, что к вам ехали на заключение контракта 6 гражданских машин, которые не вернулись обратно. Куда они делись?» «Если вы не в курсе», — усмехнулся я, — «то офис моей строительной фирмы «Созидатель» находится в совершенно другом месте. Какие, к черту, контракты? И вообще, у вас интересные осведомители. Не подскажете их номер телефона? Я бы хотел с ними лично переговорить». «Это был анонимный звонок», — ответил инспектор. «Анонимный?» — я рассмеялся. «Ну что ж, раз так, то давайте с вами лично прокатимся и удостоверимся, что никаких машин, о которых идет речь, нигде нет». Инспектор с двумя своими помощниками, не особо возражая, сели к нам в машину. «Дядя Кирь», — обратился я к Скале, который сидел за рулем, — «ты же помнишь, что вон на том повороте нужно немного левее взять, а то там полуторатонная бомба прикопана, еще со старых времен». Я с улыбкой повернулся к полицейским, которые с опаской посматривали в окна. «Не волнуйтесь, уважаемые», — сказал я им, — «Кирилл Александрович знает эти места как свои 5 пальцев, так что на воздух мы сегодня не взлетим, но это не точно». «Хорошо, что ты напомнил, Теодор», — подыграл мне Скала, с серьезным видом кивая, — «а то я думал, что это бомба на следующем повороте». Полицейские, услышав это, аж побледнели, вжавшись в сиденье. Мы прокатили их по всей территории, показали близлежащие дороги. Инспектор внимательно все осматривал, задавал вопросы, делал заметки в своем блокноте. Правда, сильно потели при этом. Это было странно, учитывая, что сегодня был прохладный день, а я тем временем, пока мы ехали, незаметно для всех использовал свой дар, внося небольшие изменения в окружающую обстановку, подчищал следы, делал все для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что ничего подозрительного здесь нет. «Ну что ж», — сказал я, когда мы вернулись к тому месту, откуда начали объезд, — «как видите, здесь нет никаких машин, или о чем там сказано в ваших бумагах, но нужно все-таки проверить вон те гаражи, для порядка, все-таки». Скала, краем глаза, бросил на меня выразительный взгляд. Я улыбнулся. «Да, конечно, заходите», — кивнул я, — «вдруг мы там кого-нибудь спрятали?» Мы все вместе подошли к гаражу, где еще совсем недавно были пленники, и вошли внутрь. В гараже было темно и сыро, пахло машинным маслом и бензином. Я активировал фонарик на телефоне. Луч света выхватил из темноты старые автомобильные покрышки, сломанный велосипед, ящики с инструментами и прочий хлам, который обычно хранят в гаражах. «Ну что, уважаемые», — сказал я, обводя фонариком помещение, — «убедились, что здесь никого нет?» «Да», — кивнул инспектор, — «благодарю за содействие». «Тогда, прошу прощения», — сказал я, — «у нас много работы». Я пожал им руки, и они, сев в свою машину, уехали. «Все в порядке, дядь Кирь», — сказал я Скале, когда полицейская машина скрылась из виду. «С пленными ничего не случилось, не переживай». «Точно?» — с сомнением спросил Скала. «Ага», — я кивнул. «Я просто перенес их под землю. Сейчас достану обратно». На следующее утро я связался со Станиславом, юристом, которого мне подогнал Аркадий Иосифович. Станислав был крайне толковым профессионалом, который уже неоднократно мне помогал ранее. Я коротко рассказал ему о произошедшем и попросил разобраться. Затем спустился вниз и позавтракал вместе с Анастасией. Она показала мне новые чертежи, над которыми работала. Это были планы уникального тренировочного зала для моей гвардии. Ближе к полудню мне позвонил Станислав. Ему удалось выяснить, что самолеты, которые бомбили кладбище самоубийц, принадлежали фирме, которая действительно занималась обработкой полей. Компания уже написала на меня заявление в полицию, но Станислав заверил, что это дело шито белыми нитками, и с его помощью у меня не будет проблем. Я спустился в лавку и увидел Тамарна, Тимофея и Виктора. Они стояли возле огромной, обернутой в мешковину статуи, и с увлечением о чем-то спорили. «Ну что, нашли нефрит?» – спросил я, подходя к ним. «Ну да», – кивнул Арна. «А еще вот это», – он с гордостью указал на статую. «Мы нашли ее на рынке среди всякого хлама. Продавец сказал, что это подделка и отдал нам ее по дешевке. А Семен Семенович говорит, что она настоящая». Я с любопытством развернул мешковину и осмотрел статую. Она была выполнена из мрамора, высотой около 1,5 метра, и изображала женщину в длинном платье. Но время не пощадило ее. Статуя была вся обшарпана, покрыта трещинами, сколами, а в некоторых местах и вовсе отколоты куски. «Если это подделка», — усмехнулся Семен Семенович, «тогда я съем свою шляпу». Он достал из кармана лупу и принялся внимательно изучать статую. «Да», — кивнул он, — «видно, что она хранилась в ужасных условиях, из-за этого тяжело определить, но я уверен на все 100, что это настоящая античная статуя». Я, не дожидаясь, пока они договорят, активировал дар и просканировал статую. «Это не подделка», — подтвердил я, — «ей около 2000 лет». Семен Семенович с торжеством посмотрел на мальчишек. «Вот видите», — сказал он, — «я же говорил». «Хвалю», — сказал я, обращаясь к мальчишкам. «За сколько взяли?» «За 1000 рублей», — гордо ответил Арна. «Молодцы», — кивнул я, — «выпишите им премию, Семен Семенович». «Поскольку», — уточнил старик, — «по 100». «Нет, по 200 рублей», — сказал я, — «по 200». Мальчишки в шоке посмотрели на меня. «Да», — кивнул я, — «вы хорошо поработали». «Спасибо, господин», — радостно воскликнул Арна. Мальчишки, довольные, выскочили из лавки, а я отнес статую в мастерскую и приступил к реставрации. Для начала я подобрал куски мрамора, что были у меня в запасниках. Самое интересное, что я мог взять любой материал и погрузить его внутрь, оставив сверху настоящий материал, но я не захотел так халтурить. Я сосредоточился на своей силе, погрузил куски мрамора внутрь, слил их с общей массой статуи, а затем начал вытягивать отколотые части, восстанавливая утраченные детали. Мрамор, словно воск, подчинялся моей воле, принимая нужную форму. Через несколько минут работа была закончена. Я отнес статую в торговый зал и поставил ее на прилавок. «Семен Семенович», — позвал я, — «как тебе?» Старов подошел к статуе и с восхищением ее осмотрел. «Потрясающе!» — выдохнул он. «Да», — кивнул я, — «согласен, красивая женщина. За сколько продадим?» Семен Семенович рассмеялся. Его, видимо, позабавил мой коммерческий подход к этому вопросу. «Думаю, 1200», — сказал он, — «не меньше». «Ставь 300», — сказал я, — «уверен, кто-то купит». «Тогда, может, 400», — предложил Семен Семенович. «Давай», — кивнул я. Мы посмеялись и поставили статую на продажу, после чего я снова спустился вниз для работы. Не прошло и часа, как у меня зазвонил колокольчик, сигнализирующий о том, что меня вызывает Семен Семенович. Я удивленно приподнял бровь. Неужели старик уже успел продать статую? С некоторой досадой отложил в сторону меч сложной формы, со вставками нефрита в клинок, для борьбы с тенями, с которым сейчас работал, и поднялся в торговый зал. «Семен Семенович, вы меня удивляете», — сказал я. «Неужели статуя уже нашла своего покупателя?» «Нет, Теодор, не так быстро», — старик покачал головой. «Я тут искал в интернете информацию о ценах на антиквариат, чтобы прикинуть, сколько мы можем выручить», — начал он издалека, и наткнулся на интересное предложение на доске объявлений Лихтенштейна. «Один коллекционер ищет реставратора, сам он не местный, приезжает сюда с экспедициями из Римской империи, и хочет найти человека, который сможет восстановить его находки. Отлично, это наш клиент. Есть одно но, этому объявлению уже несколько месяцев». «Ну», — усмехнулся я, — «тут одно из двух. Либо в Лихтенштейне все-таки нет хороших реставраторов, либо этот коллекционер не может предложить достойную оплату за их услуги». «Ты прав, Теодор», — кивнул Семен Семенович. «Проблема как раз в оплате». «Ну, рабами я тоже не принимаю», — шутливо произнес я. Семен Семенович непонимающе посмотрел на меня. Шутка из моего прошлого мира ему явно не зашла. Зато этот коллекционер готов расплатиться антиквариатом, пояснил старик. Он протянул мне планшет и показал фотографии тех предметов, которые коллекционер предлагал в качестве оплаты. Хм, протянул я, рассматривая фотографии, разбитые вазы, обломки статуй, проржавевшие мечи. Вот именно, кивнул Семен Семенович. Неудивительно, что никто не хочет с ним связываться. Не проблема, пожал плечами я. Все равно большинство из этого можно восстановить. Пусть привозит, не стесняется. Я спустился в мастерскую и продолжил работу. Мне нужно было изготовить партию мечей для гильдии тенеборцев. Когда был готов уже 10-й клинок, снова раздался звон колокольчика. Поднялся в торговый зал и, увидев посетителя, сразу понял, кто это. Невысокий, полноватый мужчина лет 60, одетый в дорогой костюм, с тростью в руке, он с любопытством осматривал торговый зал, разглядывая выставленные на продажу товары. «Добрый вечер, господа», — поприветствовал он нас, с легким акцентом, но, надо признать, говорил он на имперском очень хорошо. «Лучия Барнадилли, к вашим услугам». Мы познакомились, обменялись рукопожатиями, а затем, сев за стол, начали обсуждать предстоящие заказы. Лучия, сходу, начал рассказывать о своих скульптурах, которые нуждались в реставрации. Он говорил о них с таким энтузиазмом, с такой любовью, что я сразу понял, это не просто бизнес для него. Он действительно был увлечен своим делом. Он рассказал, что уже много лет занимается раскопками древних городов, и что за это время ему удалось собрать внушительную коллекцию предметов искусства. Но в последнее время его экспедиции перестали приносить прибыль. Все найденные им артефакты были либо повреждены, либо нуждались в реставрации, а нанять хороших реставраторов у него не было возможности. Мы еще немного поговорили, обсуждая предстоящие работы. Луча, по его словам, хотел убедиться, что статуи не будут испорчены во время реставрации, и предложил подписать со мной своеобразный договор. Я должен был написать расписку о том, что, в случае если статуи будут повреждены, сломаны или еще что-то случится, то в качестве компенсации мы обязуемся выплатить ему по 250 тысяч рублей за каждый экземпляр. «Я не вижу в этом проблем», — пояснил он. «Если мастер действительно профессионал своего дела, то ему не о чем беспокоиться. Вы даже не представляете, сколько горе мастеров попадалось мне на моем пути, которые сперва брались за работу, клялись и божились, что все сделают как надо, а потом... В общем, теперь я предпочитаю перестраховаться». «Разумно», — кивнул я. «Привозите ваши статуи, я все отреставрирую». «Понимаете ли», — он замялся, — «я не люблю тратить время на пустые разговоры, так что у меня все с собой». «Действительно», — у входа в лавку стоял грузовик с номерами Римской империи, из которого двое мужчин выгрузили большие коробки. Они занесли их в торговый зал и, получив от Луча распоряжение, где их поставить, ушли. «Ну что ж», — сказал коллекционер, — «прощаюсь, я очень надеюсь на ваше мастерство, господин Вавилонский. Уверен, что не ошибся в выборе». Он пожал мне руку, развернулся и пошел к грузовику. Когда Луча уехал, Семен Семенович задумчиво покачал головой. «Этот Барнадилли», — сказал он, — «матерый разводила. Хочет, чтобы ему даром восстановили статуи, еще и перестраховался на случай, если что-то случится». «Не», — покачал головой я, — «не думаю, что он разводила. Он просто ГХМ слишком экстравагантный. Как мне кажется, он ищет настоящего мастера, который возьмется за работу с интересом и будет работать с ним на постоянной основе. Но ты на всякий случай поищи о нем информацию». Едва я только успел снова спуститься в мастерскую, как раздался телефонный звонок. «Теодор», — послышался в трубке голос Ганса, — «у нас опять ЧП». «Что случилось?» — спросил я. «Одна бригада рабочих, когда возвращалась с объекта, в их микроавтобус влетел автомобиль», — пояснил Ганс. «Твою мать!» — выругался я. «Диктуй адрес, я скоро буду». Ганс продиктовал адрес, и я, бросив трубку, тут же позвал Бориса. Мой водитель, не задавая лишних вопросов, тут же бросился к машине, а я поспешил наверх, чтобы взять кое-какие нужные вещи. Когда я спускался обратно, на телефон пришло сообщение от Виконта Новицкого. «Вы задерживаетесь с извинениями, а время дорого стоит, иногда даже слишком дорого». Глава 2. Интерлюдия. Княжество Лихтенштейн. Родовое поместье Новицких. Виконт Вениамин Новицкий, глава рода Новицких, был человеком старой закалки. Он привык решать проблемы быстро и эффективно, не тратя время на пустые разговоры. Его слово – закон, а приказы – не обсуждаются. Именно так он выстроил свой бизнес, именно так воспитывал сына Арсения. Правда, с последним, кажется, вышла промашка. Вениамин устало откинулся в кресле. Вчерашний урок, преподанный Вавилонскому, отнял у него немало ресурсов. Он, конечно, не сомневался в успехе операции. Его люди, отобранные лично им, были лучшими в своем деле. Вот только этот Вавилонский, Новицкий, с досадой, поморщился. Понаехавшие аристократы, особенно молодые, совсем потеряли всякие рамки. Вениамин, сжав кулаки, вспомнил разговор с Вавилонским по телефону. Он ясно дал ему понять, что нужно извиниться перед сыном, Арсением. Ведь по факту, что такого, нужно было пацану репутацию приподнять. Может быть, его сын Арсений и вызвал бы Вавилонского на дуэль, ну, несколько раз ударил, избил, но даже убивать не стал бы. А этот Вавилонский тупит. Уже можно было кучу мероприятий найти. Ведь непутевый Арсений посещал каждое светское мероприятие, каждый бал, прием, везде, где были его друзья, такие же бездельники. Виконт скривился. Сын любил покутить, прожигая жизнь, как факел. Новицкий вздохнул. Ходят слухи, что фирма Вавилонского резко идет вверх. Он сам видел, как быстро Созидатель набирает обороты, переманивая к себе лучших специалистов и отхватывая самые выгодные заказы. Вениамин решил сделать ему болезненный удар, и автокатастрофа с бригадой рабочих была именно тем уроком, который, как он надеялся, вобьет Вавилонскому разум в голову. Новицкий решился на этот жесткий шаг еще и потому, что хотел, чтобы его сын занимался так же серьезно своими делами, как Вавилонский. Арсений, в отличие от этого выскочки, имел все возможности, все ресурсы, но предпочитал транжирить их, а не приумножать. Вот если бы Арсений был хоть наполовину таким же предприимчивым, как этот Вавилонский, подумал Вениамин, то я бы мог уже сейчас уйти на заслуженный отдых, передать ему бразды правления и спокойно наслаждаться жизнью, зная, что наш род в надежных руках. Но, увы, в этот момент на столе завибрировал смартфон. Новицкий, нахмурившись, взял его в руки. На экране высветилось имя отправителя. Теодор Вавилонский. «Ну надо же», усмехнулся Виконт, легок на помине. Похоже, урок пошел ему на пользу. Он открыл сообщение. «Виконт Новицкий, приношу свои извинения за промедление. Немедленно исправляю свою оплошность», гласило сообщение. К сообщению было прикреплено видео. Вениамин нажал на кнопку воспроизведения. Изображение на экране замерцало, а затем появилась картинка. В центре кадра, прикованный цепями к огромной авиационной бомбе, сидел его сын Арсений. Его лицо было искажено ужасом, а губы шевелились, беззвучно произнося какие-то слова. Новицкий, увеличив громкость, услышал отчаянный крик. «Отец, вытащи меня отсюда! Прошу тебя!» Вениамин, с открытым ртом, ошеломленно смотрел на экран и не мог поверить своим глазам. Опомнившись, он быстро набрал номер своего помощника. «Собери отряд быстрого реагирования», — сказал он холодно, немедленно. «В каком количестве, господин?» — уточнил помощник. «100 человек будет достаточно», — процедил Новицкий сквозь зубы. «Надеюсь, этого хватит, чтобы стереть в порошок этого сраного лавочника и всех, кто ему помогает». Он отключился и еще раз пересмотрел видео. Его сын, прикованный к бомбе, этот Вавилонский, он дорого заплатит за это. В лавке царила привычная деловая атмосфера. Борис и Скала, рассевшись за столом, разбирали и чистили оружие. Борис, напевая под нос какую-то незамысловатую мелодию, старательно протирал свой любимый дробовик, а Скала, нахмурившись, осматривал зазубрины на клинке своего боевого ножа. Анастасия, в легком домашнем платье, порхала по лавке, переставляя вазы, поправляя картины, пытаясь найти себе хоть какое-то занятие. «Может быть, я могу чем-то помочь?» — с надеждой спросила она, в очередной раз обращаясь ко мне. «Госпожа», — раздался позади нее спокойный голос Фредерика, — «как мне кажется, ваша помощь действительно будет неоценима, если вы, ГМ, просто продолжите оставаться в безопасности». Она направилась к лестнице, ведущей в тренировочный зал, а я, тем временем, размышлял о том, что произошло минувшей ночью. Операция по воспитанию Виконта Новицкого прошла, как по маслу. Его сын, Арсений, оказался настолько глупым и самовлюбленным, что даже не заметил подмены водителя. Он, напившись на очередном светском рауте, без задней мысли сел в машину, где его уже дожидался Борис, одетый в форму водителя Новицкого. Нет, самого водителя я, конечно же, не убил. Так, придушил немножко до потери сознания и, убедившись, что бедолага дышит и скоро придет в себя, оставил отдыхать на свежем воздухе. Дальше все было просто. Мы отвезли Арсения к его же офису, вырубили все камеры, отключили электричество и, приковав его к огромной ржавой авиабомбе, которую мы выкопали на моем кладбище, оставили дожидаться папочку. «Знаешь, Теодор», — раздался позади меня голос Скалы, который, отложив оружие в сторону, подошел ко мне. Это было, конечно, весело, но, как мне кажется, так же и безрассудно. «Почему?» — с улыбкой спросил я. «Тебе разве не понравилось?» «Понравилось, конечно», — кивнул Скала. «Вот только, на мой взгляд, такие номера лучше выделывать, когда у нас будет не меньше 300-400 гвардейцев». «Не волнуйся, дядь Кирь», — сказал я. «У нас все под контролем. Я продумал все до мелочей». В этот момент Борис, который как раз закончил чистить свой дробовик, подошел к телевизору и прибавил звук. По ящику начинались вечерние новости. Голос ведущего, спокойно и размеренно, передавал информацию о том, что сына известного в княжестве Лихтенштейн виконта Вениамина Новицкого обнаружили прикованным к огромной авиабомбе, которую эксперты уже окрестили «Гром-1000». Это очень старая, но невероятно мощная разработка имперских инженеров для бомбардировки сверхзащищенных объектов. Ее вес – 1000 килограммов, а радиус поражения – до 1 километра. Спасатели и саперы прибыли на место, но боятся приблизиться к бомбе, опасаясь детонации. На экране телевизора появились фрагменты видеосъемки с места происшествия. Камера, дрожа, запечатлела Арсения Новицкого, который был прикован цепями к огромному металлическому цилиндру. Молодой аристократ рыдал, умолял его освободить, клялся, что больше не будет пить и заниматься ерундой, а будет честно работать на благо Родины и всех ее подданных. «Пожалуйста, спасите, помогите», — орал Арсений Новицкий, обращаясь ко всем окружающим. «Я не хочу умирать». На экране телевизора появился какой-то человек в черном костюме, который бросился к оператору, пытаясь вырвать у него камеру. «Камеру вырубай, здесь съемка видео запрещена», — заорал он. «Мы, представители телеканала Лихтенштейн-24, возмутилась ведущая, — и имеем право снимать все, что происходит в княжестве». «Ты что, дура?» — рявкнул тот. «Я тебе сказал, камеру вырубай, мля». На экране телевизора все смешалось и появился диктор теленовостей, принося извинения за технические неполадки. «Еще раз напоминаем, что это экстренный выпуск новостей. Мы будем держать вас в курсе развития событий. А если бомба рванет?» — спросил Скала. «У нас проблем не будет». «Не волнуйся, дядя Кирь», — улыбнулся я. «Все сделано так, что не подкопаешься. Я уже успел продумать все до мелочей и приделать специальные металлические конструкции, к которым и был прикован Арсений. Вот спасатели, наверное, удивились, когда увидели мое хитроумное устройство. Уверен, что они не решатся использовать сварку и пилы, если не захотят взлететь на воздух вместе с горе виконтом. Вызывать саперов тоже было бессмысленно. Такой большой боеприпас не обезвредишь». В общем, это была веселая ночка как для самого семейства Новицких, так и для всего его окружения. Но никто не знал главного секрета моего сюрприза. В этот момент по телевизору в новостях снова возобновился репортаж с места происшествия. Там уже началась какая-то суматоха. «Внимание!» — раздался взволнованный голос ведущей, которая продолжила вести прямой эфир. «В этот момент на месте происшествия что-то происходит. На кадрах оператора, который снимал происходящее, было видно, как люди в форме начали в спешке разбегаться. Кажется, что-то пошло не так», — продолжала ведущая. «Спасатели покидают место происшествия. Саперы кричат, чтобы все уходили. Людей эвакуируют с прилегающих кварталов. Все люди в спешке побежали прочь от бомбы, к которой был прикован Арсений. Бегите, спасайтесь», — кричали все вокруг. Съемки оператора показывали, как Арсений, с ужасом глядя на бомбу, уже натурально бился в истерике, а кто-то из телохранителей Новицких подбежал к нему и попытался вырвать его из цепей. Арсений протяжно застонал от боли, но все было бесполезно. Цепи, которые я изготовил, были прочными, и никакой человек, даже будучи одаренным, не смог бы их разорвать. Телохранитель, бросив эту бесполезную затею, тоже бросился на утек. «Вернись, трус!» — вопил Арсений ему вслед. «Что у них там происходит?» — с усмешкой поинтересовался Скала. Бомба начала громко тикать, оповещая о скором взрыве, пояснил я. На самом деле, эта бомба была пустой. Я вытащил из нее боевую часть, и по факту, сейчас это был муляж. Но, да чего же прекрасный муляж. Выглядела она весьма внушительно, черная, частично ржавая, с острым металлическим носом, с выгравированными на боку надписями и цифрами. Она буквально кричала всем своим видом. Я настолько стара, что сейчас взорвусь нахрен. Прямо сейчас. Мне хотелось не просто проучить Новицкого, а устроить ему показательное представление, которое он запомнит на всю оставшуюся жизнь. Внутрь бомбы я поместил небольшого железного голема. У него была всего одна задача: когда я подам ему сигнал, или кто-то попытается освободить Арсения из цепей, он должен ритмично стучать по корпусу. Тик-тик-тик-тик, симулируя работу часового механизма. Я даже предусмотрел самоликвидацию этого голема. В нужный момент он просто распадется на груду металлических опилок, и никто ничего не найдет. К слову, я вообще не привык так делать, но некоторые действия против меня точно должны иметь последствия. Проучить таким образом Новицких было просто необходимо, а то вообще охренели. Я понимаю, что у них могут быть какие-то претензии ко мне, но при чем тут мои люди? Нужно показать Новицкому, что я не собираюсь с ним шутки шутить, и, при необходимости, могу действовать очень серьезно. Когда репортаж закончился, Борис выключил звук на телевизоре и взял со стола большой патрон, размером с его ладонь. «Жаль, что таких малышек у нас мало», — сказал он с сожалением. «Тебе сотни мало?» — удивился я. «Ну да, ведь такими можно и джип распотрошить». Я рассмеялся. «Боря», — сказал я, — «эти патроны моего производства. Ими можно и танк насквозь прошить, так что попрошу с ними поаккуратнее. По машинам ими не стреляйте, иначе может пострадать что-то в довольно большом радиусе». «Почему?» – удивился Борис. «Это же эффективно. Может быть, даже слишком эффективно. Можно не только уничтожить сам автомобиль, но и пробить на вылет два дома, которые будут находиться позади. Так что лучше не надо». «Теодор?» – спросил Борис, касательно этой ситуации. «А почему ты решил, что старший Новицкий так просто все проглотит?» «Вдруг он ответит, если у него есть яйца», – заметил Скала, «то точно ответит». «Ну вот насчет яиц не уверен», заметил я. «Новицкие действуют грязными методами. Но, судя по всему, Виконт очень любит своего сына, поэтому будем не просто ждать, а готовиться». Ближе к полуночи, когда на улице уже стемнело, мы продолжали наблюдать за развитием событий по телевизору. Внезапно по всей торговой площади пропало электричество. «Что за?» – недовольно пробормотал Борис и включил фонарик, переводя его с одного лица на другое. «Мы даже не успели досмотреть, чем же закончится история с бомбой, прикованным к ней Арсением Новицким. Очень жаль, потому что уже все скоро должно было закончиться. За это время на место происшествия уже прибыла целая куча одаренных, полиции и саперов. Клим Перепелкин, бывший повстанец из Крыла Справедливости, а ныне мой соратник, тут же отставил чашку с кофе в сторону. Щелбан, бывший сослуживец Скалы, инстинктивно положил руку на кобуру с пистолетом. «Похоже, — заметил Скала, — откладывая пульт от телевизора, — нам снова решили устроить темную». В этот момент я почувствовал, как к зданию моих будущих казарм приближается целая прорва автомобилей. Мои големы-разведчики, которые, замаскировавшись под камни, были установлены по всему периметру участка, передали мне информацию о том, что к нам едут не меньше 10 машин. «Гости пожаловали», — сказал я. «Бойцы», — уточнил Скала. «Именно», — кивнул я, активируя свое сканирование. «Около сотни. Как я и ожидал, все машины были забиты людьми и оружием. Судя по количеству техники, Виконт Новицкий, а я не сомневался, что это именно он, явно решил действовать радикально». «Хм», — протянул Скала, задумчиво почесывая лысину. «Сотня. Неплохо». Он в предвкушении оглядел присутствующих. «Ну что, парни?» — обратился он к своим людям. «Как насчет того, чтобы вспомнить молодость?» «Давно пора», — с улыбкой кивнул Клим Перепелкин, «а то косточки уже затекли от безделья». «Да, господин полковник», — поддержал его Тимофей Щелбанов, «всегда готовы». Я активировал свой магический дар и сделал несколько пасов руками, перестраивая здание лавки. Двери и окна полностью пропали, вместо них возникла глухая непробиваемая стена. «Вы останетесь здесь и будете в полной безопасности», — сказал я, обращаясь к Анастасии, Фредерику и Семену Семеновичу. «А нам нужно спуститься в подвал. Идем». Мои люди, не задавая лишних вопросов, вооружились до зубов и молча последовали за мной. Мы спустились в подвал и оказались в туннеле, который я подготовил несколько дней назад. Он тянулся под землей и соединял лавку с казармой для моей гвардии. План у меня был простой. Сейчас увижу, сработает он или нет. Если не сработает, то в любом случае в лавку никто из вторженцев не попадет, потому что сейчас это просто каменная коробка без стекол и дверей. Плюс я ее до такой степени улучшил, что из танка не пробьешь, установил новые, более прочные стены, которые были усилены плотным слоем металла. А еще, вмонтировал в них тонкие нефритовые пластины, которые, в случае необходимости, могли защитить лавку от проникновения теней. Хотя откуда у Новицкого могут быть тени? Хотя, если таковые окажутся, то мне станет ясно, кто за этим стоит. «Знаешь, Теодор, — сказал Скала, — когда мы уже шли по туннелю, ты превзошел все мои ожидания. Признаться, я частенько вспоминаю молодость на службе у твоего деда. И вот, хочешь обижайся, хочешь нет, но я никогда не мог бы подумать, что ты сможешь оказаться в настолько интересном приключении. То ли еще будет, усмехнулся я в ответ, когда-нибудь я расскажу тебе про то, как мы с охотниками. И тут я замолчал, поняв, что случайно сболтнул лишнего. Дядя Кирилл лишь понимающе пожал плечами, справедливо рассудив, что если будет удобный случай и желание, то я действительно расскажу, а если нет, ну, значит, на то есть свои причины. Один вопрос, Теодор, Скала на секунду задумался, неужели ты не понимаешь, что сам своими действиями спровоцировал Новицкого на атаку? Конечно понимаю, но на это есть сразу две причины. Во-первых, самая главная причина, я думаю, тебе понятно, они покалечили моих людей. А во-вторых, я сделал паузу. У меня же скоро гвардия будет. Их надо будет как-то одевать, укомплектовывать. Вот сегодня у нас будет пополнение разного снаряжения. Впереди, освещая нам путь, шел Борис с фонариком. За ним шли я, Скала и Клим с Тимофеем. Замыкали наш строй мои големы, железяка и глиняная башка, которых я взял с собой на всякий случай. Пускай малыши проявят себя во всей красе, они уже на многое способны. Вскоре мы добрались до конца туннеля, который выходил в подвал здания казармы. Мы поднялись на первый этаж, а затем и наверх, на крышу. С крыши открывался отличный вид на всю торговую площадь, которая сейчас была погружена во тьму. «Ну что, господа», — сказал я, глядя на приближающиеся автомобили. «Начинаем представление», — я щелкнул пальцами, блокируя все выезды с улицы, по которой ехала колонна, с помощью массивных каменных блоков, которые выросли прямо из-под асфальта. «Да твою ж!» – заорал один из водителей, когда машина столкнулась с моим импровизированным заграждением. «Что за хрень? Откуда они взялись? Не высовывайтесь!» – раздался чей-то крик. «Это ловушка!» Чтобы подстегнуть их, я скинул сверху несколько кирпичей прямо на капоты ближайших машин. «Вон там за шлагбаумом паркинг!» – рявкнул кто-то. «Давай, мля, быстрее туда!» Тут же все прибывшие машины, словно послушные овцы, залетели на территорию моей подземной парковки. Как только все автомобили оказались внутри, я заблокировал выход, создав каменное заграждение. «Ну все», — сказал я своим людям, — «объявляю сезон охоты открытым. Отсюда уже никто не выйдет. Жгите, мелочь, яйки, клац-клац», — прогудел подросший железяка. Глиняная башка не сказал ничего, просто превратил свои конечности в большие клинки. «Не завидую я вторженцам, ох, не завидую». Мои люди спустились на территорию парковки, где их уже дожидались приехавшие бойцы, а я, никуда не спеша, неторопливо спускался по лестнице и занимался тем, что у меня получалось лучше всего, блокировал доступ. Всего здесь было 10 броневиков и 5 гражданских автомобилей. Вначале я отключил все автомобили, замки на дверях заклинило. Те, кто находился внутри машин, не могли ни открыть двери, ни завести двигатель, ни воспользоваться оружием. «Теперь мы в равных условиях», — подумал я про себя, с удовлетворением наблюдая, как прибывшие, поняв, что им не удастся воспользоваться своим преимуществом, в спешке выпрыгивают из автомобилей через окна. Затем принялся за багажники, в которых, судя по сканированию, находилось артефакторное оружие, способное пробить даже энергетический доспех. К счастью для нас, оно хранилось в специальных контейнерах, замки на которых мне не составило труда заблокировать. Пока Скала, Борис, Клим и Тимофей разбирались с приехавшей сотней боевиков, я стоял в стороне, с интересом наблюдая за происходящим. В целом, все шло по плану. Враги, оказавшись в ловушке, растерялись и не смогли оказать организованного сопротивления. «Не-не, вы его не откроете», — с усмешкой сказал я, глядя, как несколько бойцов безуспешно пытаются взломать багажник одного из броневиков. «Да что ж такое», — выругался один из них, отшвырнув монтировку в сторону. «Что за чертовщина?» Затем я проделал то же самое со всеми остальными машинами. Бойцы, видя, что доступ к оружию заблокирован, начали паниковать. Кто-то попытался активировать рацию, чтобы вызвать подкрепление, но я тут же расплавил в ней все металлические детали, так что она перестала работать. Мне даже стало любопытно, о чем они сейчас думали. Интересно, они уже догадались, что это не нас заперли с ними, это их заперли с нами. В этот момент раздались первые звуки выстрелов, это кто-то из противников открыл огонь по моим людям из оружия, которое у них имелось при себе. Я обратился к своим големам, которые стояли рядом со мной и состояли в моем засадном полку. «А вы что стоите? Тоже вперед, помогать!» Големы, услышав мой приказ, сначала застыли на месте, словно пытаясь осмыслить мои слова, а затем, издав смешные звуки, скрежет и шипение, бросились вперед. Признаться честно, я делал ставку на железяку, который в этот раз превзошел сам себя. Вместо рук у него сейчас были установлены два арбалета, а патронтаж с болтами, висящий у него на шее, был настолько огромен, что он буквально волочил его по земле. На голове у него красовалась красная повязка, как у Рэмбо. Но счет открыл глиняная башка, который орудовал двуручным мечом, больше него по размеру. Он так резво побежал на одного из бойцов, что тот, остолбенев от его вида, даже не успел выстрелить. Голем метнул свой огромный меч и пригвоздил того к стене. Мои големы, хоть и выглядели все еще маленькими и забавными, ну, по сравнению с обычным человеком, но силы в них было предостаточно. К тому же, я постоянно вливал в них свою энергию, развивая их способности, а еще перевел в боевой режим. Некоторые бойцы, видимо, решив, что дело дрянь, бросились на утек. Они пытались попасть на верхние этажи здания, но я заранее замуровал двери и схлопнул проходы. Постарался сделать это аккуратно, но некоторых бойцов все-таки расплющило. К счастью, пострадали только их головы, а вот амуниция нет. Хотя теперь придется проводить химчистку. Я хоть и аристократ, но нормальное вооружение тяжело доставать. Если в большом количестве закупать, то могут возникнуть вопросы. Пока границу не разблокируют, а у меня есть предчувствие, что это еще очень не скоро случится, то и вовсе перспективы найти нормальное вооружение не такие радужные. Бой продолжался еще некоторое время, но результат был предрешен. Бойцы, не имея возможности воспользоваться своим мощным оружием, были обречены на поражение. Через несколько минут все было кончено. Ну вот, скала вытер окровавленный клинок. Кажется, все закончилось. Быстро же вы с ними разобрались, заметил я. Мы вернулись через туннель обратно в лавку, и я снял все защитные укрепления. Семен Семенович перевязал Тимофея Щелбанова, который был ранен в левое плечо. Анастасия с облегчением выдохнула, увидев нас. «Вы целы?» – спросила она, подходя к нам. «Да, все в порядке», – кивнул я. «Мне кажется, или ты в нас не особо верила, но их там было не меньше сотни», – с упреком произнесла Анастасия, оглядывая нас. «Всего лишь сотня», – усмехнулся Скала, пожимая плечами. «Мы с его дедом и похлеще в передрягах бывали. По-настоящему опасных противников там не было», заметил Борис. «Не», хмыкнул Скала, «они были, просто кое-что у них не получилось». Он многозначительно посмотрел на меня и с усмешкой добавил. «Да, Теодор, просто не повезло», пожал плечами я. «Не смогли открыть багажники». «Да», рассмеялся Скала. «Чистая случайность, что у них разом оказались заблокированы все багажники, в которых находилось артефактное оружие, которое предназначено для того, чтобы пробивать барьеры, щиты и энергетические доспехи. Какое досадное недоразумение». Он покачал головой, делая вид, что удивлен таким невероятным стечением обстоятельств. Я про себя усмехнулся. Бойцы Новицкого ехали на расслабоне. Они знали, что у меня мало людей, и никаких неприятностей у них не будет. Надеялись тупо задавить числом. А еще у них с собой было очень крутое оружие. Но вот незадача, оно хранилось в специальных контейнерах, и после извлечения работало всего час. Как мне объяснили Скала с Борисом, это новая технология, которая, мол, позволяет делать оружие более мощным и эффективным. Вот только мне показалось, что это полная фигня. Оружие часто приходило в негодность, а сам производитель, видимо, просто решил навариться, продавая еще и суперэффективные контейнеры для перевозки и хранения. Сомнительная бизнес-идея, как по мне, но без лоха и жизнь плоха, как часто говорили здесь в Лихтенштейне. В этот момент я заметил, что Борис как-то странно морщится. «Что случилось, Боря?» – спросил я, подходя к нему. «Да так», – Борис с досадой поморщился. «Кажется, меня зацепило». Он, сняв куртку, нехотя показал мне свое правое плечо. Из небольшой раны сочилась кровь. «Твою мать, Боря, и почему ты молчал?» «Ну что я, как баба, буду ныть», — возразил он. «Все заживет, как на собаке. И потом, это всего лишь царапина». «Да», — усмехнулся я. «А вы случайно с Щелбаном не братья?» «В смысле?» — не понял Борис и посмотрел на Тимофея, прикидывая. «А что, похоже, да у него ранение в левое плечо, у тебя, в правое», — пояснил я. «Братья по оружию, блин», — Борис фыркнул. «Нет», — покачал головой он. «Мы не похожи. У него сквозное ранение, а у меня, похоже, пуля застряла. Нужно срочно ее достать», — сказала Анастасия. «Нельзя же оставлять это просто так. Сейчас все сделаю», — успокоил я ее. Я щелкнул пальцами, и пуля, с легким щелчком, вылетела из раны Бориса, упав мне в ладонь. Борис издал сдавленный стон и побледнел. «Все в порядке», — сказал я, передавая ему пулю. «Это тебе на память». Когда все немного отдохнули, мы вернулись на парковку. Пока парни разбирались с машинами и оружием, мои големы, железяка и глиняная башка оттаскивали трупы в подвальное помещение. Я заметил, что один из трупов, которого они тащили, был полностью усеян стрелами, как ежик. «И зачем ты в него столько напихал?» — хмыкнул я, глядя, как железяка ловко маневрирует между машинами, волоча за собой труп. «Мог бы и поаккуратнее, теперь придется все стрелы вытаскивать, а потом еще и броник чистить. Снимите с них всю амуницию и сбросьте тела в колодец, только не в тот, где питьевая вода, а в отстойник. А их не найдут, если вдруг будет обыск?» — спросил Скала, который в этот момент разбирал трофейный автомат. «Им придется поискать на глубине полукилометра», — ответил я. «И потом, колодец устроен таким образом, что все содержимое всасывается еще глубже в землю, так что не найдут». Я окинул взглядом усеянную машинами парковку и с улыбкой добавил: «Дядь Кирь, я только что понял одну вещь. Ты мне жаловался, что у нас машин может не хватить для гвардии. Как тебе такое количество?» «Ну, неплохо», — кивнул Скала, оценивающе разглядывая трофей. «Но все равно маловато будет». «Не переживай», — сказал я, — «это только начало. Новицкий тоже так быстро не остановится». Мы еще немного поразбирали трофейное оружие, как вдруг я почувствовал, что воздух вокруг меня наполняется неестественным холодом. В тот же момент скомандовал: «Все на пол, быстро». Скала среагировал быстрее всех, мгновенно рухнув на пол на том же месте, где и стоял. Другие тут же последовали его примеру и тоже бросились на пол. Я активировал дар и вырвал из стены каменные щупальца, которые, словно живые существа, быстро полетели в одну точку, в ту часть помещения, где в этот момент проявилась тень. «Парни!» — крикнул я. «У меня нет с собой нефрита. Тащите дробовик с нефритовыми патронами, а я пока ее задержу». Скала хотел было остаться, но я отмахнулся. «Ты мне сейчас не поможешь», — крикнул я, — «нужен нефрит». Кажется, это был тот самый случай, когда мертвый враг оказался хуже, чем живой, потому что запах большого количества трупов привлек внимание теней, как она пробралась внутрь дома. «Теодор, мы сейчас будем», — крикнул Борис, уже убегая. «Только продержись». Мои люди ушли, а я, не отрываясь, смотрел на тень, которую пригвоздили к полу каменные щупальца. Огромная тварь, больше похожая на клубок черного дыма, чем на живое существо, извивалась, шипела, пыталась освободиться. Она переливалась, словно ртуть, постоянно меняя свою форму. Ее очертания были размытыми, как марево. Иногда казалось, что она вот-вот растворится в воздухе, но в следующий момент ее форма становилась четкой, и из нее вытягивались длинные, острые, как бритвы, когти. От твари исходил невыносимый холод, который пробирал до костей. За долгое время я всего один раз не взял с собой нефрит. И вот тебе результат, да еще и такая хреновая тенденция. Если даже такое малое количество трупов привлекло внимание столь сильной твари, то что будет, когда в регионе начнется война? А она начнется, В этом я практически уверен. Тем временем тень, с яростным ревом, освободилась от моих каменных щупалец. Эта тварь была настолько сильна, что они не нанесли ей практически никакого урона. Тень, злобно зашипев, бросилась на меня, а я про себя подумал, что, конечно же, парни не успеют принести нефрит. Глава 3. Тень на секунду замерла, собираясь с силами. И тут я чуть было не стукнул себя по лбу из-за своего идиотизма. Ну конечно, нефрит, который был встроен мной в стены дома. Когда тень рванула вперед, шансов у нее уже не было. Я откатился в сторону, а из стен вылетели куски нефрита, разбивая ее, отрывая целые куски. Да, тень была сильная, она извернулась и попыталась снова броситься в атаку. Вот только я снова ушел с пути ее движения, а повинуясь моей воле, куски нефрита ударили ей в спину. Пришлось повторить еще два раза, прежде чем тварь сдохла, а я прикусил зубы, чтобы не застонать от хлынувшей в меня энергии. Я, да и не только я, в прошлой жизни часто думали, что самая многомерная вселенная расставила точки над «и», когда сделала так, что энергия теней переходит к нам с чувством, сильно напоминающим обычный оргазм. То есть она как будто напоминала обычными инстинктами, что человечеству просто необходимо уничтожать этих тварей. Интересно, есть ли у них обратный механизм? А подозреваю, потому что они упорно лезут в человеческие миры. Явно они это делали не просто так. Меня же волновал другой момент, как она оказалась здесь. Закрыв глаза, я попытался просканировать теневой мир. И то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Она пришла из такой глубины, куда действие нефрита не распространялось. Самое обидное, что даже я не смог нырнуть так глубоко, так как мои силы сейчас были далеки от моих прошлых. Я просто понимал, что она смогла, а я нет. Это вызвало у меня натуральную ярость. По большому счету, мой дом сейчас не застрахован от того, чтобы сильные твари ходили здесь, как у себя дома. Да, сам виноват, устроив под лавкой натуральное кладбище и, скорее всего, именно этот случай был случайностью. Но одно из самых плохих качеств теней было то, что если прошла одна, то через некоторое время жди гостей. Они как будто прокладывали тропинку для своих товарищей. Их могло несколько подзадержать то, что тень не вернулась обратно. Все-таки они разумные существа с чувством самосохранения. Но это же и означает, что, когда они вернутся, их явно будет много. Лавка перестала быть безопасным убежищем, и это очень, очень плохо. Да, существовали методики полностью обезопасить свое жилище от вторжения теней, вот только у меня не было для этого сейчас ни материалов, ни сил. Да, навыки остались, знания тоже, но повторить я это точно не могу. «Командир, где она?» Ворвался Боря со своим дробовиком и скала с двумя нефритовыми мечами. «Да все уже», — устало сказал я. «Нет ее», — и бодро вскочил на ноги. «Хоть один плюс, энергия из меня сейчас льется через край». «Что произошло?» — уточнил скала. «Тень произошла, а это значит, что здесь мы больше не живем, а только работаем. Поэтому собирайся, сообщите Фредерику и Анастасии, что они переезжают. Сопроводите их до усадьбы и ждите меня там».